много воды утекло. Но тем не менее, значит, вкратце повторим с самого начала маймера посук из Кигелеса. Имру гамышл талдо лехом мкоймох алтанах ки марпей яне хатоем гдейлем. Ну, простой смысл простым смыслом. Нас интересует два толкования. Один толкование Тарга Миносом, другой толкование Мидраш Раба. Если дух властвования, вот под духом властвования с точки зрения Таргум Йеносен имеется в виду Ецер Гора, значит, если Ецер Гора встанет на тебя, то места своего не оставляй. Какого места? В смысле изучения Торы. Потому что оно марпей, опять же, дальше мы занимаемся двумя смыслами слова марпей, от слова ослабление, в смысле в значении ослабления, в значении излечения. Ну, так или иначе, исправит великие грехи. Другое объяснение дает Мидраш Раба, если к тебе придет дух властвования. Руах Мойшер понимает не как Ецер Гора, а понимает как власть. Если человеку достанется власть, если тебе достанется власть, то вот место своего не оставляй. В каком смысле место своего не оставляй? Своей скромности, которой ты обладал до того, как тебе досталась власть. И тогда будут исправлены, опять же, великие грехи. Значит, пример приводится пророк Захария, который обладал властью, встал над народом, как бы в результате был убит. А обратный пример, контрпример, это его сын Ихзиль, который был среди общины, поэтому значит, все с ним закончилось, скажем, в порядке, хорошо. Ну, не был он убит, короче говоря. Не был убит, уже хорошо. И нас заинтересовала первая тема, которой мы занялись, это то, что в соответствии с объяснением, которое дает Мидраш Раба, что понимает Писание под великими грехами. Речь идет не просто о правителе, человеке, которому досталась власть так вот, произвольным образом, каком-нибудь диктаторе, там, не знаю, Ахашвероше каком-нибудь, Амане. А речь идет о праведном еврейском правителе. Если так, то о каких грехах идет речь? К грехам он отношения не имеет. Ну, как пророк Захарий, например, пример приводит Мидраш, такого правителя, пророк Захарий, вернее, такого властителя. Пророк Захарий не был правителем. То есть, это предельно праведный человек. О каких грехах идет речь? И, значит, приводит нас к выводу, что иным образом объяснить вот эту вот идею грехов, от которых приходится защищаться такому властителю, как грехи поколения, за которые он может пострадать, если будет относиться к поколению вот как бы сверху вниз, если будет помыкать поколение, вот мы иначе объяснить-то не можем. То есть, ну, потом были приведены примеры, подтверждающее такое объяснение, такой тезис. Мойша Рабейну, Яишуа и кто-то еще. И кто-то третий, как раз он был для нас наиболее принципиальным. Мне кажется. Не, ну, сейчас не вижу. Мойша Рабейну и Яишуа. Которые вот эту идею как раз и иллюстрируют. То есть, в принципе, глава поколения он таки действительно находится в состоянии повышенной опасности, я бы сказал. То есть он, занимаясь поколением, ну и не будучи способным оградить поколение от всех проблем, он несет за те грехи поколения, от которых он это поколение не оградил, он несет прямую ответственность, наказывается за грехи поколения. При этом, если он обладает беспредельным битулем, подобным битулю Мойше Рабейну или битулю Яишуа, то тогда он за эти грехи не наказывается. То есть, избавляет вот марпей, как здесь посол говорит, ки марпей я не хатоем гдейле. Ну, заключительный вывод, к которому мы пришли, мы находимся на странице 322, сейчас новый пункт. В этом пасуке, в соответствии с объяснением Мидраш Раба, который связывает это с властителем, значит, призывая его своего места не оставлять, в смысле сохранить битуль, которым он обладал до этого, речь идет о грехах поколения, за которые этот властитель не несет ответственности, если он отказывается от помыкания, да, такого вот силового взаимодействия с поколением, перестает ставить себя над поколением, скажем, а ставит себя средь поколения, скажем. Так. Вейный боемик ейсар, говоря более глубоко, ким марпей яне хатуем гдерим. Вторая часть нашего стиха. Ювен бефир жашень, понятно по второму объяснению. Да им есть, да марпей уложен рифьен. Алои и кори уложен рифой. Значит, чуть выше, на прошлом уроке, по-моему, а может, на позапрошлом. На позапрошлом уроке, на первом уроке, то есть по этому маймеру, мы дали еще два объяснения, которые уже упомянули сейчас во время повторения. Дали два объяснения вот этому глаголу «марпей» во второй части стиха, от слова «рифьон» – «ослабление». Одно объяснение, от слова «рефуа» – «излечение», «исцеление». Еще альтернативное объяснение этого глагола. Значит, «ки марпей» может означать «потому что ослабляет», или «кимарпей» означает «потому что исцеляет». Так вот, с точки зрения второго объяснения, если я правильно понимаю, объяснение Мидраша выше, вместе с тем, что «марпей» может означать также ослабление, основным его значением является именно исцеление. Кстати, то, на что мы обратили внимание, подметив, что в слове «рифьон» нету в созвучном этому слове со значением ослабления нет алифа коренного. Да? Здесь «марпей» через алиф пишется, «мем рейшпей алиф». А алиф присутствует именно в корне рейшпей алиф, который вот с исцелением дружит. Так вот, основное его значение – это, тем не менее, исцеление у пирушки «марпей». И смысл вот этого оборота тогда «дегодля адой ройсер фуял и рапиза хатоим гдойлем шеладыр». Смысл этого оборота в том числе в том, что глава поколения создает ситуацию исцеления для великих грехов поколения. «Вера иньянгу» – идея в чем? «Дегин и мидеса нова ги и мидарки отшува». О чем речь? Значит, ну, еще раз повторим. Во втором объяснении, то есть объяснении Мидраша, речь идет о главе, о властителе в поколении. Вот если говорить в пример Захарии, то я не очень понимаю, как можно говорить о главе поколения. О влиятельном человеке в поколении. Если этот влиятельный человек пока в поколении, он сохраняет свою беспредельную скромность, которую он обладал до того, как он стал обладать некоторой властью, влиянием, то тогда это, с одной стороны, первое подобъяснение, которое мы дали, это дает ему возможность исцелиться от того наказания, которым ему грозят грехи его поколения, а с другой стороны, он сам исцеляет эти грехи поколения. Почему? Поскольку скромность – это один из путей чувы. К мойши косово Рамбам, как пишет Рамбам, «ве чува зои рифуя лейлам». А с другой стороны, эту цитату, предыдущий рабби имеет в виду, чува – это излечение, исцеление мира, де ойлам гу гэлам. В каком плане? В каком плане об этом говорит Рамбам с точки зрения простого смысла своего малахического кодекса, это сейчас мы не будем обсуждать, я, собственно, и не смогу объяснить на самом деле, но, наверное, что тшува исправляет дурные пути, которые могут присутствовать в мире, тем самым мир исцеляется. С точки зрения внутренней, с точки зрения, скажем, тайной Торы, ойлам, мир, это слово, само слово является производным от слова «хэлэм» – «сокрытие». То есть в мире по определению царит сокрытие. Мир болен сокрытием, искажен, извращен с точки зрения своей сотворенности. Всевышний его таким сотворил. Так вот, этот самый «ойлам гу хэлэм» – «ойлам» – это сокрытие. «Вэчува гиры фуэш эла хэлэм» – а «чува» помогает этой болезни пройти, исцеляет эту болезнь, то есть излечивает это сокрытие. «Векемайм рабасейну гдойла чувашами веры фуэлэ эйлон». И в соответствии с высказываниями наших мудрецов, Мишни, велика чува, которая приводит исцеление миру. «Де аль едэй рифуя зои дэ чуво». Благодаря вот этому исцелению чувой, шиги слихозавейнес, в результате которой происходит прощение со стороны Всевышнего грехов, человек, которые человек совершает, ене хатоим гдейлем, оставит великие грехи, ши аз солхим гамал хатоим гдейлем. То есть, Всевышний прощает, оставит, в смысле, оставит в покое, спишет со счетов, откинет, отринет. Также великие грехи, прощает также великие грехи. То есть, тот человек, который скромен и прощает свою обиду, ну, имеется в виду, что по скромности своей он не обращает внимания на то, как с ним обращаются. Никра и Шейра Хапаем, кого называется долготерпеливым, Шиолов Неймар, о котором сказано, тоже в Мишлей, или не тоже в Мишлей, а просто в Мишлей, то и Вера Хапаема Мигибер, приводится в Мишне Пиркеовис, да, круче Эра Хапаем, чем Гибер. Долготерпеливый, он превосходит богатыря. Веарфуя, там это в Мишле, если ты помнишь, приводится в качестве иллюстрации тому, что Гибер – это тот человек, который вот со своим Ецером смог разобраться. Богатырь – это не тот, который там много чего сломал, всех поубивал, значит, вот он богатырь. А богатырь – тот, кто смог разобраться со своим Ецером, со своим злым началом. Так вот, Эра Хапай, на чем, на что опирается там Мишна, на Мишле, где говорится, что Эра Хапай, он превосходит богатыря. Веарфуя, богатыря в смысле, в простом смысле. Веарфуя гу марих, марих анпин, а излечение исходит из ариха, вот это вот излечение, сокрытие, следовательно, излечение грехов, вот эта вот идея тшувы. Сейчас мы цепочку повторим. Она происходит из арих анпин, шигуб хинас кесар. То есть, из аспекта кесар, дешом гум и кейма анова. Где, собственно, и коренится источник вот этой самой ановы. Источник скромности. Век моишами вайр берейши сход. То есть, еще раз, саму цепочку проследим. Значит, а при чем тут скромность? А потому что скромность – это один из элементов тшувы. Один из путей тшувы. А тшува излечивает мид. Причем тут скромность и лечение. Да? Каким образом скромность излечивает великие грехи поколения? Своей скромностью глава поколения, властитель, влиятельное лицо в поколении, излечивает поколение. Как это свяжется одно с другим? Скромность – это элемент тшувы, а тшува лечит поколение. Привели, значит, вот эти примеры. И как написано, да, а что это за излечение? Это излечение сокрытию, которое царит в мире. Излечение это, так, мы ушли невзначай в область внутренней Торы из более или менее раскрытых рассуждений. Исцеление это берет начало из Ариханпин, где, собственно, и коренится скромность. Причем тут как связаны между собой кесар и скромность, понятно, потому что кесар вот это тот айн, из которого берется впоследствии ейш, порождающий ейш. То есть это некое отсутствие ешуса. «Век мойшами вайбер ейшис хохмедам шара нова перекалев», как объясняется в таком-то месте, дошло, что срамиды за рахами мы морим алы анова, что 13 качеств милосердия, они указывают на скромность. Интересный момент, что Маймер сворачивает в сторону, которая явно, я бы сказал, выгодна нам. Несмотря на то, что это Йодбейс ут Гимел Тамус, Маймер, который публиковался для изучения в Йодбейс ут Гимел Тамус, вот эти рассуждения о тшуве, скромности, 13 качествах милосердия, естественным образом его связывают с месяцем Элу. Отсылают нас к месяцу Элу. Так вот, 13 качеств милосердия указывают на... А 13 качеств милосердия укореняются в кесар. Они указывают на скромность. «Валахен аль едейши год ладейр гу онов». И по этой причине, когда великий в поколении... Вот так, наверное, надо переводить. великий в поколении скромен, гумар пея хатоем гдолим шельдойра, он излечивает великие грехи своего поколения. Дельфи пируша, то есть, ну, он привлекает вот это начало, будучи связанным с ним через свою скромность. И таким образом излечивается сокрытие, которое причиняет мир сотворенностью своей, великие грехи, которые являются следствием данного сокрытия, естественно. Делифи пируша медраш раба ху мордеха мейсар мордехай медарки амусар. Аж интересно, мордехай медарки, действительно. Медарки амусар ашер гдойл Исраил лой еш мистарру ала цибур леймер. Они миройши алфа Исраил. Мидраш раба эту идею формулирует таким образом. Это один из путей наставления. Имеется в виду, как же это по-русски называется, когда человеку увещевание, да, наверное. Ну, такое вот, как не надо делать, короче говоря. Что великие в Израиле, они не имеют права истар-ла-цибур, вести себя как сарим. Властвовать над общиной, скажем, говоря, я глава тысяч израилевых. Кеходе Захария, подобно тому, как это сделал Захария, ну, если я правильно понимаю, это фрагмент из того же Мидраша, который мы приводили с самого начала Маймера. То есть, вот это и есть этот текст этой иллюстрации, который мы тогда ее пересказали, а теперь это проговаривается, цитируется. Они говорят так, подобно тому, как это сделал Захария, Широ Ацмей Годл Миколовым, который увидел себя более возвышенным, нежели весь народ, Лефиши Гоя Хосана Мелех Викоин Годл Винови Видаин. Почему? Ну, собственно, у него были на это все, ну, в общем, то есть у него были основания определенные так полагать, поскольку он был зятем короля, Коэн Годелем, первосвященником, пророком, судьей. В Исраиле добрых дойлось, и он начал, ну, вот, начал в таком стиле общаться с народом. Я глава тысяч израилевых. Лома атэ мэйври митца завая, влой тацлиху хулю. Почему вы приступаете заповеди Бога, не преуспеет ваши деяния, имеется в виду. Шэхэй хихом бяафлогаса эйнэш, то есть стал их порицать, суляем великие наказания. Он цорли говен алойдах юра мкенус и минина тэхохэд. Ну, то есть, вот, ну и, значит, и Мидраш говорит, и вот в результате он, в общем, случилась с ним такая история, что он был убит. И его убийство, понятно, что это было преступление в любом случае, но вообще убийство – это преступление. Тем более убийство пророка, а тем более убийство пророка на территории храма, если я правильно помню. То есть это, ну, это страшное преступление было, конечно же, и катастрофа и для народа. И, ну, то есть, ну, понятно, что никто, и Мидраш тоже не пытается это оправдать как-то, а просто указывает на внутренний смысл, заключенный в этом, что вот эта катастрофа, понятно, что люди, которые убили пророка Захарии, кстати, есть другое интересное объяснение этого убийства, тоже объясняющее его внутренние механизмы, ну вот, с позитивной точки зрения. Понятно, что люди, которые убили Захарию, они реализовали свою свободу выбора, они принимали решения, и, в общем, они повинны, убийцы, там, и так далее. Но при этом эти события, они были, почему Всевышний это допустил, скажем, наверное, можно так попробовать сказать. То есть, почему такие события стали возможны, почему вот так сложилось дело. А вот в связи с тем, что Захария поставил себя над народом. То есть, Мидраш указывает на внутреннее устройство этих событий, скажем. Но вот Рэва несколько смущает, и, в общем, понятно, это любого бы смутило. Следующая деталь. Значит, Мидраш говорит о том, что пророк Захария, он встал над народом, вот он, значит, стал общаться с народом в том стиле, в котором который Тора не, ну, там, не, знаю, не предусматривает, не, ну, имеет в виду, что правитель должен, властвующий должен общаться с народом в другом стиле, ну, хорошо. И стал увещевать народ. А как он стал увещевать народ? Он стал народу говорить: вы приступаете к заповеди Бога, не преуспеет ваше деяние, там, он стал сулить им наказание. Но, пардон, а что он сделал такого, собственно, отличного от других пророков, скажем? А как по-другому надо увещевать? То есть, вроде бы это и есть. А как иначе-то? «Омнум цорли говин», продолжает Рэбе, имеется в виду, пятая строчка сверху. «Омнум цорли говин», но необходимо понять. «Алой лихи ура кену инина и хоха». Вот это вот и есть, собственно, увещевание. В этом и заключается идея увещевания. «Векмойши косов», «Ваикрови тесу дизайн», как написано в Хумаше, в таком-то месте, «Хехтахих заметеху», «Увещевай своего товарища». Это заповедь, такая обязанность. То есть, в общем, каждый из нас должен увещевать своего товарища. Единственное, что перед этим лучше бы выучить всякие закономерности, которые этот процесс регламентируют. То есть, как надо товарища увещевать, но здесь наверняка об этом речь пойдет. Ну, тем не менее, на каждом из нас, а уж тем более на великом в Израиле, то есть на человеке, который обладает святостью и праведностью, подобной Захарии, естественно, лежит обязанность, и есть право у него право, естественно, указывать людям на их проблемы. И вот именно увещевать их, в смысле ругать их, добиваясь того, чтобы они исправили свои пути и стали себя вести иначе. Это обязанность. «Зоомра рабисейну», сказали наши учителя, «Бамцы ламит алиф алиф». «Филу меопомим», сказали наши мудрецы, обсуждая то, каким образом должно происходить вот это увещевание. То есть, ну, так-то, в принципе, ну, на самом деле, идея совершенно нетривиальна. Нельзя сказать, что мы из общих соображений сами сообразили бы, что надо увещевать своего товарища. Может быть, надо оставить его в покое и, ну, и как бы заниматься своими делами. Что там делает твой сосед, это тебя волновать не должно. Занимайся своими проблемами, у тебя своих проблем хватает. Вот нам Тора, она вменяет в обязанность каким-то образом пытаться повлиять на своего соседа, пытаться повлиять на своего товарища. Внутреннее объяснение тому, еврейский народ одно целое, поэтому проблемы, которые есть у одного, они естественным образом влияют на другого. Так вот, мудрецы обсуждают с точки зрения раскрытый регламент этого процесса. То есть, как я должен увещевать своего товарища. То есть, я просто должен поставить галочку, зайти к нему, сказать, там, Борис, ты не прав. Или что я должен сделать? И как мне надо с ним взаимодействовать, а если он скажет мне, там, а это вообще не твоего ума дело, иди отсюда, ну, не будет меня слушать, то как мне надо поступить? А если он мне по морде даст, а если, то есть, а что мне, как мне надо с ним взаимодействовать? И мудрецы наши объясняют, учат это из текста Писания, и хех, то хех, если я правильно понимаю, из этого удвоенная форма глагола, что эта обязанность, она лежит на еврее, вот, увещевать своего товарища, обращать его внимание на какие-то проблемы, которыми он обладает. И вот столько раз, сколько надо. То есть, даже 100 раз, имея в виду под 100 разами, встречались, по-моему, с этой идеей в этой книге, имея в виду под 100 разами бесконечное количество раз. То есть, вот 100, в смысле, просто столько, сколько надо, до упора. Опять же, сразу предупрежу, что просто так как есть такие моменты в нашем служении, которые очень сразу вызывают азарт у начинающих, скажем, вот скажешь человеку, надо увещевать своего товарища, причем 100 раз, причем даже до 100 раз, и вот что-то его увещевать, вот ты знаешь, что он что-то плохо делает, вот его увещевай, вот это иногда вызывает какой-то такой нездоровый азарт у начинающих увещевать, у них сразу появляется такое ощущение, что это главное дело в их жизни, и они начинают увещевать очень. Вот надо, немножко сейчас надо сделать, вот, если кому-то и слушателей захочется поувещевать кого-нибудь другого по 100 раз, бескомпромиссно так вот, то все-таки надо немножко ослабить косички. И анекдот такой есть про косички. И, ну, расслабиться немножко и подождать, получить там какие-то вещи с этим связанные, вот законы этого увещевания, то есть как надо увещевать. И вот, ну, есть ситуации, в которых, ну, по-разному иногда складываются дела, и не обязательно человеку. Иногда увещевание может оказаться и грехом, скажем, если это делается публично. То есть это совершенно особым образом, с особым настроением, с особым подходом надо делать. Надо, конечно, но вот надо вначале разобраться. Вначале разберитесь, примерно как с тфилином. То есть тфилин, человек, когда узнает, что надо накладывать тфилин, то он не начинает его накладывать сразу абы как на ногу, скажем. А вначале разбирается с законами того, как это делается, когда... или попросит помощи других, вот ему объясняют, да, дальше он уже немножко поднаторил в этом, начинает накладывать. Вот примерно так же желательно с увещеванием. Тем не менее, вернемся к... Это было из техники безопасности. Вернемся к нашему рассуждению. Так вот, увещевание является обязанностью, и мудрецы скажут, что это увещевание, такая вот обязанность очень... ну, обязанность письменной Торы, заповедь письменной Торы, увещевает товарищ. До 100 раз и так далее. Уве Арохин дав тезайн амуд бейс, в другом месте в Геморе говорится, Иса ад гейхан тайхохо равом радако. Там мудрецы спрашивают, а до каких пор, то есть когда человек может прекратить увещевать, то есть чего он должен дождаться. То есть он сказал человеку, тот не послушал, он еще раз ему сказал, там, что вот так вот неправильно делать, опять не послушал, еще раз. Ну, на каком-то этапе он там сказал, что он стал на него, тот на него стал ругаться, говорит, больше ко мне не подходи, он к нему опять сказал, это тот его, и пока его ножом не пырнут, что ли, то есть до какого предела. Так вот, в Геморе они это дело обсуждают, и Рав, такой великий мудрец еврейский, высказывается, Омар, адако, до удара. В смысле, до удара. Пирш Раши, Раша объясняет. Ад гейхан одам хайвл яхихас хавери, до каких пор человек должен увещевать своего товарища, адакоя, до тех пор, пока он его не ударит. Дальше икцев, зэвэ, вэйвэ, як, язэ, мэхех, пока тот не рассердится настолько, что он уже действительно по морде тому, значит, увещевателю не треснет. Вот такое вот, там другие мнения высказываются. Но вот Рав высказывает мнение, что, кстати, не знаю, может других не высказывается на самом деле. Я это с этим местом не знаком, а в Алохе, таки да, если я правильно помню, Алтаребе приводит вот именно это мнение в качестве практического. Им кейн. То есть, вот когда по морде тебя ударили, все, можешь дальше не увещевать. Все, свободен. Идешь, занимаешься своими делами. Ну, болит лицо немного, но зато чувствуешь себя хорошо на увещевавшемся. Им кейн. Кейн ги митца за хохал льясри бе мусар рав. В рак чело или вайши берабим, то есть в чем заключается вот это рейхоха, то есть в чем заключается увещевание, что один человек другого должен как след, ну в смысле серьезно, по-серьезному заувещевать, то есть он его должен мусор ему вот это вот, значит, ну вот ижицу, о, мусор буду приводить теперь как ижица, ижицу ему прописать по полной программе. В скобках Рэба добавляет, единственное, что он не имеет права это делать публично. А волбейну лебенацмей йохал лоймер лойши радарки вливайши базе. Базе швоймер лойга эмес. Но наедине со своим товарищем он имеет таки право сказать ему, что путь его неправ, плох. И стыдить его, и говорить ему правду. Шимайсов Гемки Майсов Брейма, что он ведет себя как животное, убли, да, осодом клоу, и вообще, значит, вот, да, человеческого даса у него нет, ну, в смысле, что он совсем потерял человеческий облик. Ваим кейн лома нэкшев зэлэ хэй или захаль. Так вот, к чему мы все это говорили? Так а если так? То есть, это обязанность, обязанность увещевает, да? А эта обязанность, она настолько серьезна, и она настолько бескомпромиссна, что вот надо увещевать там 100 раз, и пока по лицу не получишь. А в чем тогда проблема с Захарией? Ну, Захария так и делал. Захария с высот своей праведности видел поколение вот невзрачным, скажем, обладающим кучей проблем. И об этих проблемах поколению сообщал. Что он не так сделал-то? Почему это было засчитано ему за грех-то, который, в результате которого он просто погиб? Шилой Оса Кенохен, что он неправильного сделал? Ахаиньян, объяснение. Ахаиньян, гуды, гиньян, и хехта, хехеса, митехо, а кого наги, шейдабра, лей, вашоймим. Идея вот этого «Эхэр тахиэх замитэху», наставляя своего товарища, что имеется в виду, то есть что нам вменяется собственно в обязанность? Обратиться к сердцу слушающих с вопросом, каким образом они посмели приступить одну из заповедей короля над царями царей, святого благословенон, которую он приказал делать. Или, ну, естественно, или наоборот. То есть, как человек посмел не выполнять одну из заповедей, которые, наоборот, Всевышний заповедовал делать. Король над царями царей, святого благословенон, заповедовал делать. Увейса и от Ихоха, Йохала Михех, Вицорих, Левай, Лемиша, Михех, Исаин, Шивазе, и занимаясь вот таким вот такого образа, такого типа увещеванием, увещевающий, он может и обязан, так Рэбби говорит, Йохала Михех, Вицорих, объяснить тому, кого он увещевает, объяснить наказание, которое ему грозит. То есть вот это, что эта проблема, она влечет за собой некоторые следствия. Делифомим гины хедра айде бихомера инина дова двара вейра горем гарби и лазеша и не сгорем. Почему? Ну, причина, в общем, сама собой разумеется, и потому что порой человек нарушает какие-то вещи или не делает какие-то вещи. Просто потому, что он не понимает серьезности происходящего. То есть, он что-то нарушает, потому что не понимает, чем ему это грозит, скажем. Или потому, что он не понимает, какие разрушения он тем самым производит. Или он не делает что-то, потому что он не понимает вот неделание чего-то, на какие проблемы несет там ему и миру. По этой причине увещевающий, он должен вот уделить этому внимание, он должен объяснить слушающим, насколько та проблема, о которой он ведет речь, насколько она серьезна. У Леойрера Маладовар Базе Шимар Лахем Сэмэрвэрвайзэ, и он должен в них пробудить, ну, имеется в виду там чуву и стремление перестать делать то, что не надо, наоборот, начать делать то, что надо, тем, что он им покажет, даже здесь зачем-то найдешь это рыбы перебой, показывает им, шемипны гасусом вихмрюсом найсабухэм акрирус, меблили и спаял медовар хомур казе, показывает им, как, вернее, что из-за их грубости, из-за материальности в них возникла такая холодность, такое холодное отношение к служению Всевышнему, имеется в виду, что их перестало задевать то, что вообще происходит, их перестало волновать серьезность тех проблем, которые влекут совершаемые ими грехи. Эсарзини, то есть это их не волнует никак, и вот он должен так на них наехать, скажем, так им это, в таких красках им это расписать, то, к чему ведет их поведения. То что же, значит, вот, чему же и в какой степени грозит то, чем они занимаются, чтобы они поняли, что они, ну, то есть, ну, что так дальше нельзя. Дезе бомицада крирус, что это происходит со стороны холодности, да, крирус бомицада гасус вахумриус, а холодность свое начало берет в грубости и за материальности. Делиес мигушами эйт мигму милубешами кушали нюнем ахумрием вегашми мене ниргиш гойд лахейт. Поскольку тот человек, ну, связь между заматериальностью и грубостью и холодностью, она, в общем, понятна, Рэбе продолжает это объяснять, поскольку человек, который крайне заматериален и буквально вделся и в материальности, в материальные дела, утонул в них, связался с ними, он не ощущает величия греха, Йойсер, Маша и Нагелой. Более того, в общем, его вопросы духовные, вопросы реализации божественной воли, и вот, ну, какие-то такие вот, могут вообще перестать волновать. То есть они вообще могут перестать его касаться. В принципе, они его не пронимают, как бы. То есть он занят там тем, чтобы у него зарабатывать нормально, и, значит, отдохнуть после работы, больше его не интересует ничего. Ашербазеу кабгейма мамаш. И вот в скобках Рэбе отмечает, что тем самым он таки, да, действительно становится подобным животному. Шикол иньона гулей хол лишес хулю. Вся идея которого есть и пить. Фунсехл ваверт абгейма нит не спайл. Как животное, которое от каких-то абстракций разумных не возбуждается, и не интересует животное какие-то высокие рассуждения. К моихам фуафунадовар ноя амигуне оймигуне вертапэйме их нит не спаю. Подобно этому животные не касаются, там, не тревожат отвратительные вещи, некрасивые в смысле, и не вызывают восторга, не вызывают возбуждения красивые. А Абхейма вот не спаял норфу на хиловыште. Животное сосредоточено именно вот на вопросе выживания, еды, питья, чтобы было что поесть, не есть что, чем питаться. Замечательно, нет чем питаться, плохо дело. Шикосехал из нит шайцу абхейма. То есть разум, в принципе, к животному не имеет отношения, абстрактное, то есть какое-то рассуждение. К мойхан изер их сехал нет, нет, и само собой разумеется, если выхулю. Само собой разумеется, если для животного разум ничего, ну, как бы, не волнует его, то естественным образом, одну секунду, сейчас, Верт не справил, сехл из ничай, то есть сехл не имеет отношения к животному, поэтому не пронимает его, поэтому его не трогает. В ярбилы даберы той базеа дашер ефелолов. Так вот, идея увещевания в том, что человек будет продолжать на этом настаивать, на том, что мы сейчас проговорили, до тех пор, пока это не повлияет на клиента, пока это не повлияет на того, с кого он увещевает. Он маикер гуашер бейса и хоха, но главное, чтобы... И вот это вот мы подобрались наконец, то есть все, что мы сейчас сказали, это, в общем, вполне подразумевалось нашими предшествующими рассуждениями. Но главное, продолжает Рэбе, это то, чтобы сердце увещевающего, того, кто увещевает, оно находилось в состоянии ахноя, в состоянии смирения. Вот это будет гарантировать, это будет вести к тому, что это данное увещевание, оно будет увещеванием правильным. Понятно, что здесь мы вынуждены прерваться просто по времени, и с другой стороны, понятно, что именно здесь и начинается существо ответа. Ну вот с этого момента мы начнем завтра, с Божьей помощью.